«Картина недели».
18:03 в Петербурге. И мы начинаем наше очень своеобразное сегодня шоу. Это второе наше пятничное шоу в FM-диапазоне. И оно снова ознаменовано необычным составом. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда». Владимир Бортко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Амосов.
Здравствуйте.
Я специально не представляю моих знаменитейших персонажей как замечательного режиссера, как известнейшего политика, потому что сегодня в этом эфире они кандидаты в губернаторы Петербурга. И только. И больше ничего. Мы будем звонить сегодня третьему кандидату, зарегистрированному, Надежде Тихоновой. Это будет совсем скоро. Ну, а пока я предлагаю вам... Я напоминаю, что вы голосуете. У нас тут есть вопрос. Естественно, на голосовалке ВКонтакте. Я, с вашего позволения, господа, да, этот вопрос озвучу. Будущий губернатор должен быть, спрашиваю я вас. И вы говорите... Политиком, говорите вы, хозяйственником, говорите вы, деятелем культуры, сотрудником спецслужб, все понимают намек, Дартом Вейдером, я тут прошу прощения, потому что мы про Дарта Вейдера уже голосовали. Ну или другое в комментариях вы можете и комментируете очень активно. Спасибо. Пока я вынуждена признать, что хозяйственник определенно лидирует. Впрочем, ничего никто и не ожидал. Итак. Вопросов, господа, у меня к вам немного, но они, наверное, потребуют не самых кратких ответов. Давайте начнем так. Вот называйте это, Владимир, с вас начнем.
Да,
давайте называть это как угодно. Наш постоянный слушатель любит слово «стратегия». Давайте называть это планами, давайте называть это мечтами. Первое, что должен изменить, на ваш взгляд, губернатор Бортко в Петербурге?
Разорвать коррупционную связь, сложившуюся за 25 лет руководством нашего города. Называется это просто ЕР, такое название. Хотя, по сути, это партия крупного капитала и коррумпированного чиновничества, которое заполняет все наше правительство. Вот с этим надо бы и заняться с самого начала.
Так, а что вы сделаете с партией ЕР?
Все беды Петербурга происходят одной – коррупция. А дальше уже все остальное.
А что делать-то с партией ЕР? Она стоит у власти.
Слушай, я не про партию ЕР. Она называется партией ЕР. На самом деле цепочка людей, связанных друг с другом, длинной, собственно, жизнью в этом городе, которая им и управляют в течение 25 лет. А для краткости мы назовем это ЕР. Они там все состоят.
Ок, принято, Михаил.
Ну, я думаю, что самая главная проблема нашей сегодняшней политической жизни, управления в нашем городе, это то, что в центре не находится человек. Люди, по большому счету, не очень-то сильно влияют на власть. Власть живет своей отдельной жизнью. Поэтому, если говорить о какой-то стратегической задаче, то мы должны обеспечить такой режим функционирования власти, чтобы это был город для людей. Чтобы люди действительно чувствовали, что они здесь хозяева. Не городское правительство, не чиновники, а они здесь хозяева. Для этого нужно провести довольно серьезные изменения. Прежде всего, я думаю, что мы должны повысить роль выборных органов власти. Вот сегодня у нас в правительстве 14 человек. Эти 14 человек никто никогда никуда не избирался. Нет, вот понимаете, да, значит, люди, которые нами управляют, у них нет навыка общения с избирателями, встреч с людьми. Я всегда за длительное время работы в органах власти, я вот живя в Калининском районе, с десяток, наверное, глав районов видел. Лучшим был Михайловский, у которого был этот опыт работы депутатом районным в 90-е годы.
Михаил, про опыт мы еще обязательно поговорим с вами, тем более, что Михаил один из, мягко говоря, ветеранов политики петербургской политической сцены. У нас сейчас на связи Надежда Тихонова, третий кандидат в депутаты. Надежда, здравствуйте.
кандидат в губернатора. Здравствуйте.
Да, я как-то неправильно сказала, извините.
А вы сказали кандидат в депутаты.
Ой, интересно, да, это правда.
А добрый, вы депутат... добрый вечер.
Здравствуйте, Надежда. Задаю я вопрос нашим гостям следующий. Вот прямо сейчас губернатор Тихонова, что должна сделать в первую очередь с Петербургом, чтобы вот в идеале вот начать изменения к лучшему? Как вы видите это?
Мне кажется, самое главное – изменить главный принцип. Сейчас все управленческие градостроительные решения принимаются в пользу крупного бизнеса, олигархов, монополистов, а должны приниматься в интересах человека. Человек важнее. Вот когда у нас управленческие решения будут приниматься для человека, тогда и мы увидим комфортный современный город, в котором безопасно и хорошо жить. Вот, мне кажется, это самое главное.
Надежда, спасибо. Мы, с вашего позволения, свяжемся с вами сегодня еще.
Да, да,
благодарю.
Я буду ждать.
Благодарю.
Коллегам большое привет.
Спасибо. Я просто вынуждена сказать нашим слушателям, что Надежда очень хотела присоединиться к нашему эфиру, но ее отвлекли важные, как это принято говорить, в фильмах «Важные государственные дела». Ну, в данном случае не «Важные государственные дела», но так или иначе ее предвыборная кампания ее отвлекла. Да, давайте продолжим. Я напоминаю, что вы, друзья мои, комментируете и... Павел вот нас спрашивает, можно ли задать вопрос кандидатам? Павел задает нам вопрос. Если вы станете губернатором, какая у Питера будет стратегия? Должна ли я считать, что вы в общем и целом ответили на этот вопрос?
Я думаю, что я
мне кажется, да, мне кажется, что с одной стороны это очень глобальный вопрос, а с другой стороны, ну как-то это прям... Да, Бортко, снимай хорошее кино, пишет вам. Да? Еще у меня такой к вам... Вообще то, что сказала...
Подожди, одну секундочку, здесь просто интересно прерваться.
Да.
Я на эту реплику ответить.
Да.
И
да.
На вашу реплику, когда вы представляете меня как режиссера.
Да.
Поскольку я 9 лет занимаюсь государственным... Сижу и работаю в Государственной Думе. 9 лет! Принял достаточно много количества законов. Я являюсь первым заместителем председателя комитета по культуре. Кроме этого, у меня еще есть много государственных обязанностей. Совершенно.
Угу.
И написано в Википедии, кто читал, политический деятель.
Да!
Я уже 8 лет не занимаюсь кино. Поэтому, если можно, обращайтесь, пожалуйста, так.
Господа, забыли про кино Бортко. И правда, сейчас мы прям не про это. Вот ей-богу, друзья мои. Давайте как-то, да? Но в целом... вот. Смотрите, наверное, вы тоже обратили внимание, что, в общем, и Тихонова, и вы, Михаил, и, в общем-то, вы, Владимир, мы говорим примерно об одном и том же. Мы говорим о интересе к человеку, конкретному человеку, да, о котором забывают нынешние политики.
Ну, просто... Кто именно забывает?
Просто здесь...
Стоп! Кто именно забывает?
Вы меня спрашиваете?
Да?
Я говорю о нынешней
политике. Это кто?
Нет, но те, кто находится у власти.
А кто находится у нашей власти?
Единая Россия находится у власти.
А конкретно?
Спасибо вам, Михаил. Да. Вы отлично это делаете. Благодарю вас. Но, тем не менее, вопрос в другом. Может быть, вы готовы объединиться?
В каком смысле?
Мы очень разные.
А объединиться как единое политическое... Как единый политический блок? Не знаю.
Могу бы объяснить, это просто невозможно. Дело в том, что я представитель Коммунистической партии Российской Федерации. Партии со столетней историей.
Угу.
Вся деятельность которой направлена на защиту трудящихся. Как это происходило в разные времена и сейчас происходит, это не суть важно. Важно, что это идейная партия. То есть мы основаны на идее. На какой идее основаны все остальные, для меня большая загадка.
Это очень легкий вопрос.
Да
потому
ну.
что, конечно, потому что я неоднократно Владимиру Владимировичу говорил, что меня смущает его любовь к Сталину, например.
Так.
Потому что я-то исповедую демократические взгляды. Собственно говоря, о чем идет речь? Что такое обеспечение влияния общества на власть? Это и есть демократия, да? Значит, и я считаю, что есть совершенно конкретные механизмы. Например, у нас огромный пласт решений принимается на районном уровне. А это чиновники. А я предлагаю, давайте придем через некоторое время к тому, что мы будем выбирать глав районных администраций, чтобы они перед нами отчитывались. Вот тот самый Михайловский, о котором я говорил, он почему хорошо работал? Потому что он думал, что сейчас будут выборы. Он начал встречаться с людьми, слушать их, понимаете?
Михаил, дай бог счастья Михайловскому.
Давайте создадим на уровне районов представительные органы власти. Дешевые, но чтобы там был голос народа. Понимаете, будем через...
И снова мы возвращаемся к, собственно говоря, идеологическим убеждениям Владимира. Про голос народа и так далее. Извините, пожалуйста, что я так по верхам, но мне ничего не остается. Я ведущая шоу, да?
Я вам разрешаю.
Спасибо.
Ну вот.
Волнуйте меня
сегодня. И очень важно, если хотите децентрализовать власть, то, чем всегда грешили коммунисты и чем грешит нынешняя власть, это чрезмерной централизацией. Все соберем в один кулак, и там мы все решим. Нет, господа, в современном мире так не делается. В современном мире должны быть сдержки и противовесы. Например, у нас сегодня есть хороший случай, когда глава, уполномоченный по правам человека, не принадлежит к «Единой России», так он работает нормально. Он контролирует «Единую Россию».
Господа, к сожалению, я вынуждена вас прервать, потому что у нас заканчивается время, нам нужно прерваться на рекламу.
Только начали.
Да, слушайте, мы же продолжим через две минуты рекламы. Хорошо. Я просто напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Владимир Бортко и Михаил Амосов, оба кандидаты в губернаторы. Господи, как я могла говориться, идиотка. Так или иначе, у нас тут прозвучали уже ключевые и сакральные, можно сказать, слова. Например, Сталин. Ну, в общем, мы продолжим, будет интересно.
Картина недели. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели.
18:16 в Петербурге. Мы продолжаем в студии по-прежнему. Владимир Бортко и Михаил Амосов. Собственно, мы так размялись чуть-чуть. Да, ну, чуть-чуть потрогали друг друга, что называется. Но, уходя на рекламу, Бортко нам сказал, я не знаю, как правильно, господин Бортко или товарищ Бортко, вы с кем собрались?
Владимир Владимирович, это все хорошо звучит.
Но, к сожалению, на радио не очень принято отчество.
Ну, что ж делать? У меня спросили, как я думаю, я отвечу.
Вам нравится Владимир Владимирович?
То есть до безумия. И маме моей нравится, и отцу нравилось.
И мама вас называла так?
Да, Владимир Владимирович.
Окей. Хорошо. Владимир Владимирович, ладно, Михаил Иванович, вы простите тогда, я вас тоже буду по очереди называть, у меня выбора нет.
Я не против.
Ну, тут должны, да, какие-то равные соблюдаться эти самые. Хорошо. Короче, Владимир Владимирович сказал, что вы с кем тут бороться собрались? Да мы не боремся ни с кем, мы просто пытаемся познакомиться с вами, как с кандидатами. И это, мне кажется, безумно интересно. Знаете что, прозвучала у нас тут тема...
Я вам не скажу, что интересно.
Я умело делаю равнодушный вид. Это, знаете, такая приблуда ведущих пожилых. Так бывает иногда. Так вот, у нас прозвучало имя Сталина. И вот знаете, ну давайте, вам наверняка 856 раз задавали различные вопросы со всех сторон про Сталина. Давайте такой вопрос вам зададим. Вот вы будете губернатором, памятник Сталину поставите в Петербурге?
Вы знаете, я, пожалуй, объявлю по этому поводу референдум.
Да,
если,
так.
Честное слово, если большинство наших граждан скажет «ставьте», то я поставлю. Если сказать, не ставьте, я ставить не буду. Но очень интересно, подождите, одну секунду, я не закончу. Очень интересно, возник Сталин, я здесь сижу, значит, еще должны возникнуть еще две вещи.
Так,
первое, значит,
пишу.
Еще, пожалуйста, да. Еще возник Исаакий, должен возникнуть Исаакий. И что там еще у нас должно возникнуть?
Нужен возникнуть, так.
Да, и какое-то еще больное место у меня какое-то, как вы считаете, было, уже забыл, какое. Башня «Газпрома». И башня «Газпрома».
Башня «Газпрома». Отлично, отлично, да, спасибо.
Да, да. Значит, пожалуйста.
Спасибо, Владимир
Владимирович. Значит, теперь по поводу, значит, что?
Так,
хороший,
хорошо.
Нет, подожди, возглас был хороший.
Я поняла.
А можете повторить вот так же?
Я еще не раз возглас повторю, поверьте мне.
Значит, одну секунду, я и закончу.
Пожалуйста.
Вы меня спросили, я должен ответить.
Давайте.
И вам, и нашим уважаемым зрителям. Вы знаете, самое главное у народа – это уважение к собственной истории. Вот это, пожалуй, самое главное. Собаки не помнят своих родителей. Это печально. А люди помнят не только родителей, но и тех, кто был до них. Любая история любого народа чрезвычайно сложна. Любого. Ну, например, Наполеон. Он изничтожил 3 поколения французов под корень. Никого не осталось. Где он сейчас? Он лежит в доме инвалидов и является одной из самых почитаемых фигур Франции. Почему? Да потому что не ценит свою историю. Потому что в горящем Кремле Наполеон писал для театра устав. Комедии францез. И это они помнят. Потому что он сделал для них правила, по которым они живут до сих пор.
Сейчас я обращу внимание
на наших
слушателей.
Я хочу сказать, вот о чем я заканчиваю свою мощную речь.
Сейчас вы возродите.
Что относиться просто так или другому, знаешь, всуе упоминать не стоит. Это серьезный разговор.
Про Сталина
или... Это историческая личность крупнейшего масштаба на нашей истории. Ну, дай бог, чтобы, так сказать, были еще такие. Поэтому вот так вот я к нему и отношусь.
Понял.
Еще вопрос.
Вот я бы... Михаил Иванович. Да, я просто не говорил бы никаких этих слов, если бы я не видел ваше выступление в Государственной Думе с восхвалениями Сталина. А я вот каждую осень, там, 30 октября... езжу на Левашовскую пустошь, где лежат убитые люди, расстрелянные, безвинно расстрелянные. И вот это памятник сталинскому режиму, его преступлениям. И в
то
одном,
есть памятник
и в
Сталину одном, уже есть?
Он есть, но это его преступление, это памятник жертвам. У нас есть закладной камень на Троицкой площади. Вот туда мы приносим цветы. Поэтому, знаете, когда в одном городе памятник жертвам сталинизма и памятник Сталину, это политическая шизофрения. Вот я против нее.
Если можно, по политической шизофрении еще раз. Та же самая Франция. Площади казнили. С одной стороны Робеспьер, с другой стороны казненный император.
Возразить, что это не шизофрения, а плюрализм.
У французов почему-то так.
Нет, должны быть какие-то общепринятые символы. И вот я...
Общепринятый символ один. Смотрите, возникает фигура Сталина. Почему? Он что сейчас? Когда он умер? 70 лет тому назад. Почему он сейчас возник? Потому что я здесь сижу.
Да, потому что вы здесь сидите, потому что вы приверженец его.
Потому что вы его восхваляете. Я просто считаю, что долг губернатора быть... в памятные дни на Левашовской пустоши. Я очень сожалею, что редко наши руководители там оказываются. Я как депутат там бываю каждый год. И я хочу там бывать как губернатор. Я хочу, чтобы это было значимое событие для нашего города, где было ленинградское дело, когда громили наш город москвичи во главе со Сталиным, где были безобразия 1937-1938 годов. Где было начало блокады, когда чекисты занимались тем, что возбуждали дела против профессоров политехнического института. Я это знаю, поскольку это касалось, ну, моя семья из политехнического института. Это полное безумие было, понимаете? Искать врагов в собственном стане, когда надо защищать город. Если уж там затронуты, давайте, может, и про Исаакия, и про башню поговорим.
Мы поговорим обязательно. Я просто хотела сказать, что наши слушатели как раз пишут, Владимир Владимирович, вам, очевидно, нужен Сталин, нужен памятник Сталину.
Спасибо, друзья мои. Давайте проголосуем. Я думаю, на большинство, но тем не менее.
Я, к сожалению, сейчас у меня просто нет возможности вот прямо сейчас установить это голосование, но так или иначе пока, да, такая история. Давайте просто не увлекаться Сталиным.
Давайте. Давайте.
Ну, вы сами.
Я сам, мой коллега.
И ваш коллега. Исаакий.
Давайте.
И тут давайте.
Да. Интересно, даже я сказал про Исаакия, а следующая будет башня у нас Газпрома.
Вообще-то у меня следующий стоит гей-парад. Давайте про это.
Давайте.
Хотите?
Конечно.
Тогда давайте. Про Исаакий.
Или все-таки гей-парад?
Конечно. Исаакий, мы про гей-парад тоже.
Тут целая система, видишь? Вот
давайте про Исаакий. Хорошо, давайте до конца. А начнем следующую часть. Это, ребята, чтобы вы все не отключались, я имею в виду наши слушатели, да? Про гей-парад мы тоже поговорим. Так вот, Исаакий, ваша позиция по Исаакию вызывает у вас большое смущение, насколько я понимаю, Михаил Иванович.
Давайте
выясним вашу позицию.
А скажите, а почему вы спросили про Исаакия? Я же сказал, что сейчас будет это, а вы все заранее заготовили?
А я поверила вам на слово.
Хорошо, тогда про Исаакия. Что хотят узнать наши друзья про Исаакия?
Друзья?
Но, насколько я знаю, Владимир Владимирович за передачу Исаакия Православной Церкви.
Вы серьезно, коммунист? Вы за это?
Конечно.
Но да ладно, ваши друзья коммунисты там сделали...
А теперь одну минуточку.
Давайте.
А теперь одну секундочку. Я опять же таки хочу спросить у тех людей, которые живут в этом городе. Для начала я хочу спросить, это потом мы вернемся к этой теме, но для начала я хотел бы спросить, кто из них читал надпись на Исаакии? Что написано сверху? Я хочу спросить сейчас, Миш, вы читали надпись на Исааке?
Я читал надпись, как, я ее не воспроизведу, естественно, это религиозная надпись.
А, это Боже мой.
Храм мой, как там написано,
храм вот мой. Написано храм мой, храм молитвы на Речице.
Да, мы сейчас хорошо. Всех
секунду,
нас...
Стоп, одну минутку, я не договорил. Ок. Это раз. Поехали. Теперь дальше, господи, опять все то же самое. Еще одно, скажите, музей чего? Музей чего?
Да, музей Исаакиевский собор.
Музей чего?
Он музей так церкви, называется.
Так заходите. Музей, а его же снесут, что ли, тогда?
Нет, потому что Исаакиевский собор – это замечательный музей, где рассказывается об истории. Там,
музей много... истории и религии, он же так назывался
изначально? Нет.
Музей истории религии был, ваши времена.
Он был в Казанском соборе.
Он Казанском,
в Казанском, да.
Нет, Исаакий всегда был как музейный комплекс, и он таковым должен остаться.
Бог с ним, значит,
присутствие церкви там допустимо. По соглашению, господи, между городскими, Боже, властями и религиозными властями, ребята, по-моему, это нормально.
Держитесь.
Я считаю, что мы сделали очень большие и правильные усилия и добились того, что на данном этапе это не принадлежит Русской Православной Церкви, а принадлежит всему городу. В то же время там проходят религиозные службы.
Музей атеизма это называлось.
Меня устраивает вот этот режим.
Подождите, одну секунду.
Владимир Владимирович,
нет, я хочу обратиться к моим... слушателям сейчас. Очень интересная вещь. Скажите, пожалуйста, вот вы, ну, кто не мусульмане, кто не иудей, вы крещеные люди?
Кто?
Я думаю,
вы
что...
кого спрашиваете?
Я кого знаю, того и спрашиваю. Поэтому, теперь послушайте, почему? Я, например, атеист. Я не верю в Бога, но я крещеный человек.
Ну, тут мы сходимся, я тоже атеист, но не крещеный.
А я крещеный, как большинство среди нас. Почему? Почему любая русская семья, как выражается, мальчик или девочка, несет ее в церковь? Они что, все верят в Бога? Нет. Потому что единственное, что осталось, что скрепляет русский народ, это вот это. Потому что больше нет ничего.
Сталин так думал?
Причем здесь Сталин? Причем здесь Сталин? Сталин так думал, потому что он, знаете, он патриаршество что? Сделал. Вы знаете, да, кто сделал, ввел патриаршество на России? Сталин.
А кто уничтожил десятки и сотни священнослужителей?
Троцкий. Вместе с
Троцким. Да, конечно.
А теперь дальше, одну секунду. Меня позвали сюда для того, чтобы, значит, выпороть по поводу Сталина.
Не-не-не, извините, нет, не хотим
дальше.
У вас.
Я пару. Хочу дальше обратиться к ним. Итак, друзья мои. О судьбе несчастного, брошенного русского народа, у которого нет даже в Конституции. Вы знаете, вас не существует. Меня и вас нет в Конституции. Там есть кто угодно. Там есть не кто угодно, слава богу, наши друзья, товарищи, братья живущие. Там есть татары, там есть якуты, там есть чекинцы. Там нет одного. Там нет русского народа. Его ничто.
Ой, как мне
нет.
Нравится где национальный
нашли,
вопрос.
Где вы нашли татар
сейчас,
в Конституции, я не знаю.
Друзья мои, мы сейчас должны... на секундочку. К сожалению, я выключила микрофон у наших гостей, потому что, к сожалению, у нас прямо сейчас реклама. Это правда страшно неловко. Но я напоминаю, что у нас Владимир Бортко и Михаил Амосов, кандидаты в губернаторы Петербурга. Мы вернемся сейчас.
Картина недели.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина недели.
18:33 в Петербурге, в студии радио «Комсомольская правда», Владимир Бортко и Михаил Амосов. Я еще раз говорю, что я никаких регалий не употребляю, потому что они сейчас в студии только как кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга. У нас еще будет на связи совсем скоро Надежда Тихонова в 37 минут, если что. Вот, но вообще-то мы остановились вот прям вот в предыдущей части. Мы остановились на теме Исаакиевского собора, и Михаил попросил сказать буквально два слова на эту тему.
Ну,
Михаил Иванович, вам буквально два слова.
Да, я горжусь тем, что, будучи атеистом, В 90-е годы, как депутат, я способствовал тому, что в нашем городе происходило религиозное возрождение. Десятки церквей вернули верующим. Не только православным, буддистам, католикам, лютеранам. Появились новые конфессии, там, не знаю, которых раньше не было. И, естественно, православным. Тот же Казанский собор, например. Моя любимая церковь Святого Иоанна Предтечи, которая просто супер, я не знаю, это супер произведение с художественной точки зрения. Но когда-то надо остановиться. Исаакиевский собор – это общегородское достояние, общегородской музей, он таковым должен оставаться.
Владимир Владимирович, да. Правильно ли я понимаю, что это общая идея коммунистической партии о возвращении церквей, в смысле зданий церквам?
Вы неправильно понимаете, вот почему. Смотрите, так. У нас так мало времени. Я так полагаю, что созвали нас не для того, чтобы мы решали судьбу Исаакиевского собора, а говорили о том, что мы будем делать, если доведется так быть губернатором. Вот мне очень не нравится, что люди не могут добраться до центра по узким дорогам, что там в новых районах нет ни больниц, ни детских садов, нет ничего.
И вы это измените?
Еще бы, конечно.
Как?
Так, одну секундочку.
Деньги.
Тебе еще раз расскажу. Еще раз расскажу. А теперь маленькая деталь.
Давайте.
Итак, некий человек, строитель, приходит к нашему, в наше правительство и говорит, вы знаете, надо же строить что-то, надо строить обязательно. Конечно, да. А скажи, а у тебя будут дороги? Да. А где они? Вот покажи, вот они. А где у тебя школы? Вот они. А где у тебя детские садики? Вот они. Вот это, строй, дорогой. Он строит. Но, правда, на выходе из кабинета его останавливают. Ну, парень, ты же понимаешь, да, не просто так. Это все довольно дорого стоит. Да, но, конечно. Итак, после этого он строит все это. Но там нет, а теперь вспомните, где вы живете, вокруг, ни детских садов, ни поликлиник, ни дороги, по которой вы добираетесь до центра города. Вот что украдено, украдено все. Коррупция
и
расседает нас в город.
Одну секунду. Это совершенно
правильно. Одну секунду. Вот что. Угу. Вот это важно. Или, например, центр города. Очень интересно. Жемчужина нашей страны. Какая красота. Ну, вы знаете, вся эта жемчужина, весь центр, прилежит в Москве. А ремонтируют ее вы за свои деньги, которых 5 раз меньше, чем в Москве. Вот этим должен заниматься губернатор. Что он и будет делать?
Спасибо. Позвольте, я вмешаюсь, нарушу свое молчание.
А это Илья Евстигнеев, политолог, который часто, как вы знаете, у нас в эфире присутствует.
Сегодня я помогаю Олесе. Да. И не могу вот согласиться с уважаемым Владимиром Владимировичем, потому что вот вы сейчас сказали о застройке центра, о безответственных застройщиках, которые уродуют Петербург и
Я говорил не о безответственных застройщиках. Я говорил о коррупции.
Коррупция.
Которая вынуждает строить
безответственные
так,
застройщики, это коррупционеры.
Коррупция, которая вынуждает строить так, а не иначе. Вот о чем я говорю.
Так, хорошо. Да. Вопрос к вам,
да,
как
пожалуйста.
Кандидату. В законодательном собрании депутат, коммунист, миллиардер официально по декларации, глава строительной фирмы, строительной компании, которая застраивает окраины, не строя ни детских садов, ни дорог. Михаил Иванович может подсказать, потому что он знает его коллега, но он коммунист.
Да, не понял вопрос.
Депутат Рассудов.
Вопрос. Да, и слушайте, почему? Знаете, вот вы говорите.
Разрешите мне что-то сказать, господа.
Слова. Слова.
Друзья мои, прямо сейчас у нас на связи... Послушайте, у нас такая редкая возможность...
Подождите, дайте мне ответ. Я же вас спрашиваю. Я могу ответить на вашу.
Примем звонок и ответим. Продолжим дискуссию.
Да, здравствуйте, Надежда. Илья, давайте-ка вот Надежду подключим как раз к этому разговору. Задавайте, раз уж вы подключились к беседе, задавайте Надежде вопрос. Надежда, вы с нами?
Да, я здесь.
Это здорово. А вы слышали, о чем мы говорили, да, последний?
Нет, если честно, нет.
Черт возьми.
О чем?
О чем мы говорим?
Ну, добрый вечер еще раз, Надежда. Не будем, так сказать, продолжать нашу дискуссию сейчас о застройке, потому что сейчас это будет не к месту. Вот у нас тут до этого была интересная беседа относительно Сталина в Петербурге, в Ленинграде. Вот, как вы считаете, нужен ли в Петербурге памятник Сталину? Если он появится, будет ли выступать за или против?
Нет, я против категорически.
Против категорически?
Да.
Это слово Надежды Тихоновой. Спасибо большое. Все, мы вас больше сегодня не тревожим. Простите, пожалуйста, что
спасибо.
Вас дергали.
До свидания.
Да, принято.
До свидания.
Взяли.
А можно я 2 слова скажу?
Да.
Вы знаете, мне кажется, что мы должны перейти в какую-то более конкретную плоскость.
Давайте уж прямо.
Потому
да,
что, конечно, можно сказать,
совершенно.
Что коррупция – это плохо, а кто же скажет, что это хорошо, публично? Даже наши друзья, скажем так, из «Единой России», они тоже скажут, что это плохо. Да?
Хотя, поэтому... знаете, что есть учителя, которые говорят, что коррупция необходима для того, чтобы власть уважали.
Но из политиков я таких не видел.
Окей, окей.
Но так вот, я хочу вам сказать, что была затронута тема детских садов. Действительно, в нашем городе не хватает большого количества детских садов. Вот конкретный пример, как я предлагаю это решить. Естественно, мы должны строить детские сады. В этом году, кстати, на строительство детских садов тратится 2,5 миллиарда рублей из городского бюджета. Этого мало, наверное, надо больше. Но тем не менее, у нас есть демографические волны. Когда-то много детей идет в детские сады, когда-то мало. Поэтому я предлагаю сделать такую вещь, которая бы гарантировала, что ребенок не останется без поддержки города. А именно, детсадовские финансовые сертификаты. Значит, каждый, за каждым ребенком закрепляется определенная сумма денег, которую он приносит в детский сад или в частный детский сад. Или если ему уже нигде не достается места, давайте заплатим эту сумму родителям. Может быть, это будет более рационально. Понимаете?
Ну, ваша идея реализуется
в
определенном смысле.
Нет, она, к сожалению, она не реализуется. Я могу вам сказать, что в этом году я занимался несколькими семьями, которые были в катастрофическом положении, когда, например, молодая преподавательница университета, у которой двое детей, и она одна, кандидат наук, она не может без помощи депутата устроить своих детей в детский сад. Это недопустимо. Должна быть гарантия со стороны городских властей, чтобы таких ситуаций не возникало. И эта гарантия содержится в моей программе. Я считаю, что прямо со следующего года мы можем это делать.
Ох,
это как
принято.
Пример, когда мы говорим не вообще, что надо сделать, а что надо сделать конкретно.
Ох,
давайте
принято.
Будем более конкретными.
Да, более конкретно. Но пока вы говорили, я заметила, что Владимир Владимирович заскучал. По крайней мере, он посмотрел на свои часы.
Да.
Верно?
Да.
Такие часы прям, да?
Какие?
Крутые же, нет?
Да Господь с вами.
Я ничего не понимаю в часах. Бог с ним.
Поэтому и говорить не надо.
Да? Хорошо, не буду. Да, поэтому давайте...
Смешно. Вы со мной пытаетесь тягаться, дорогая моя.
Тягаться в чем?
Ну, в смысле, шутить. Меня пытаться на часах
поймать. С вами
поймать.
Шутить, знаете, только самоубийца может,
вот,
поверьте
вот
мне.
Вот это абсолютно правильно.
Угу. Поехали. Поэтому дальше. Шутить нет. Национальный вопрос. Вот это меня беспокоит. Вы говорили про то, что в Конституции нет употребления слова «русский человек».
Ни одного.
В любой Конституции любой страны, по всей видимости, предполагается, что Конституция написана для основного населения этой страны. Разве нет?
Наверное, так, а что?
Так а при чем тут русские люди?
При том, что в Конституции Татарстана, который тоже входит в нашу страну, написано «татарский народ». Вопросы есть?
Есть. Потому что Татарстан входит в состав, он часть поглощающего его государства, разве нет?
Поглощающего, а кем он поглощается, а кто там его поглощает?
Нет, вам не кажется, что Россия
кто
некоторым
поглощает?
Образом поглотила Татарстан?
Нет никаким такого боком, у меня очень много друзей татар, я очень уважаю этот народ. История ничуть не меньше, чем наша. Я хочу только равных отношений, больше
хорошо.
Ничего. Равных
тогда,
и не
окей,
более.
Окей, равные отношения, тогда давайте...
А можно реплику?
Да,
я
пожалуйста.
Я специалист межнациональных отношений.
Я боюсь, что я это знаю, да.
У меня жена из Башкортостана с татарскими и башкирскими кровями. Вот. И я горжусь тем, что в нашем городе хорошо людям разных национальностей. Я считаю, что это правильно. И мы должны эту линию продолжать.
А я что, это отрицал, что ли?
Ну и все, тогда нет вопроса, который вы поднимаете.
Я говорил не об этом.
Русским в нашем городе тоже хорошо.
Я
такой же русский, как
послушайте,
вы.
Послушайте, у нас довольно странная ситуация сейчас, как мне кажется, с национальным вопросом в городе, в том смысле, что, ну, во-первых, у нас глава комитета по национальным вопросам поменялся совсем недавно, как вы знаете, им стал Олег Капитанов, и мы не очень понимаем, как это будет все работать. И,
он сказал хорошую фразу перед тем, как его предложили быстро возглавить этот комитет, это было ничего.
Так,
но
так,
это,
так.
Но это ведь ненадолго.
Что ненадолго? Олег
Капитанов ненадолго, до 8 сентября.
А дальше что будет?
А дальше будет другой губернатор.
А что будет? Какая должна быть национальная политика в Петербурге? Это же очень своеобразный город. При всем при том, что мы говорим о том, что он многонациональный, при всем при том, что мы говорим о татарах и так далее, мы понимаем, что здесь огромное количество гастарбайтеров, и это слово русское, извините, в смысле оно
гастарбайтер?
Должно...
Это интересно. Но стало русским. Из оно немецкого
стало
пришло,
употребимым, да.
Это русское, исконно русское.
Теперь уже стало русским. Да. Так или иначе.
И что там дальше?
Меня интересует, вы как губернатор Бортко, вы планируете как-то менять ситуацию?
Да, конечно. Как? Да, естественно, нужно очень четко следить за количеством мигрантов, приезжающих сюда. Для того, чтобы избавиться, исключить это невозможно. Все остановится, все это понимают.
Избавиться от мигрантов невозможно, но четко следить за количеством мигрантов.
Вы что, вместо меня хотите сказать?
Да, именно вместо вас, потому что у нас сейчас реклама, не могу вам дать договориться, к сожалению, простите меня. Вот прямо сейчас у нас начнется реклама, а ровно через 2 минуты мы с этого момента начнем.
Больше, чем я хотел сказать.
Картина недели. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Картина недели.
18:46. Слушайте, у нас осталось совсем чуточку времени, поэтому мы сейчас коротенько завершим национальный вопрос. Я признаюсь, что я говорила гораздо больше, чем Владимир Бортко. Владимир Бортко и Михаил Амосов в студии радио «Комсомольская правда». Владимир, пожалуйста, Владимир Владимирович, договорите вот вашу бесценную мысль по поводу того, что вы сделаете.
Ну, вы знаете, по поводу бесценной мысли не знаю, насколько она может быть бесценной. Тем не менее,
ваша скромность сделает вам честь.
Следить за этим абсолютно нужно. И нельзя это, так сказать, пускать, что называется, на самотек. И, нужно приглашать мигрантов ровно столько, сколько нам нужно. Нам нужно, это понятно совершенно.
А вам это кому?
Населению города. Ну, например, сейчас очень простая штука. Вы знаете, как говорили, что с крышами у нас плохо, сосулек там много, и все течет. Один узбек на 15 крыш. Узбек чистит крыши. К сожалению, наши туда не идут. Это так, это нужно понять. Это другое дело, что нужно сделать экономические какие-то движения для того, чтобы и так сказать, были там и, так сказать, жители нашего города. Но в данном случае...
Но вы же понимаете, что нужно сделать, чтобы наш человек пошел чистить крышу? Просто конечно, заплатить ему нормально?
Конечно. Это вроде бы так, действительно. Но самое смешное, что это не совсем так до конца.
А где взять деньги?
Вот!
Это же деньги будут теперь... из нашего кармана.
Я снова сделала так, как вам нравится.
Да, вот. Что-что?
Снова сделала так, как вам нравится. Вот! Ну, в смысле, взвизгнула.
Неплохо.
Продолжайте.
Еще раз.
Спасибо.
Да, значит, что я уже, собственно, закончил все. Поэтому это все должно очень четко регламентироваться. Пускать это дело вот так, вот как это делается сейчас, когда просто заполняются любые места этими людьми, это невозможно. Вот что я хотел сказать.
Окей, принято. Я не спрашиваю господина Амосова, потому что у него жена башкирка.
Ну, а башкирки, башкирки, стоп, а это же мигранты?
Башкиры граждане Российской Федерации.
Ничего. Да, но просто это национально отличное.
Жена моя работает отнюдь не дворником, а
доцентом
в экономическом университете.
Не сомневаюсь.
Большая политическая ошибка.
Вы считаете?
Колоссально. Сказали башкиры и мигранты. Да вы что? Это наше население.
Вообще говоря, я должен сказать, что по большому счету миграционная политика определяется федеральными властями. И мне кажется, они сейчас нашли достаточно хороший баланс, потому что федеральное законодательство работает, которое определяет въезд в нашу страну или не въезд кого-то.
Бортко говорит нет.
Бортко говорит, что он свои законы будет устанавливать
для
Российской Федерации. Так не бывает.
Меня что ли хотите спросить? Дело в том, что у губернатора города очень широкие полномочия, нужно об этом сказать. И в данном случае влиять на это губернатор может очень и очень сильно. Поэтому я думаю,
общие что... слова.
Ну, общие слова. Так
общие слова.
Хорошо, ладно, бог с ним. Я постараюсь это сделать. Что еще? Вот я постараюсь это сделать.
Угу.
Я постараюсь еще раз. Я... будущего.
Да, это обещание, будем считать, что, знаете, это было очень модно в 90-е годы, про предвыборное обещание, вот это словосочетание, оно
особенно
вызывало оскомину.
Особенно это хорошо в 11-м году было, когда обещали то же самое.
Да.
Точно так же приезжал президент, стоял, правда, другой кандидат в губернаторы, обещали 13 станций метро.
Господа мои, друзья мои, знаете что, мы с вами произнесли, в смысле я произнесла словосочетание «гей-парад», не могу от него отвязаться, что хотите со мной делать.
Это сильно интересует?
А, очень сильно. Просто это вообще, знаете, мучает, я бы даже сказала. Да, поэтому я спрашиваю, конечно, не буду себя сдерживать. А, Владимир Владимирович, а если к вам придут с просьбой не пущу, разрешить...
Не пущу. Не дадите. Если ко мне придут, не пущу.
В смысле, это к вам в дом. Да. А на, по улицам города гей-парад пойдет при губернаторе Бортко?
Нет.
Почему?
Потому что большинство, я в этом совершенно убежден, потому что я плоть от плоти и кровь от крови этого народа. Нет. Вот и все.
Это как-то, знаете, вы не аргументировали, если я...
Я высказал аргументы, которые я
считал... Аргументы не высказали.
Я бы сказал, я плоть от плоти этого народа. Я чувствую, что...
Русский это... народ не принимает детей.
Причем здесь русский? Даже не русский.
Какой?
Любой.
Никакой.
А разве мусульмане что-то принимают? Ну-ка расскажите, пожалуйста, как по Грозному пройдет.
Ага.
Или даже в Татарстане. Так, как он проходит.
Ага. Поняла.
Или, например, кстати, в Израиле он проходит. Да, это было.
Боюсь,
они
что,
очень
да.
сильно по этому поводу переживают.
Ну, тут разные, знаете, есть мнения. Да. Не хочу вас расстраивать.
Но, в общем, мусульмане, к этому относятся крайне отрицательно, гораздо отрицательнее, чем православные.
Значит, Владимир Бортко не пустит гей-парад в случае того, если он будет... Ну, минус 10% голосующих сразу. Бац! Продано. Михаил Амосов.
Слово «парад» мне не нравится. Потому что речь идет о, ну, может быть, не вполне, так сказать, политическом...
Прайд, давайте, да, хорошо.
Да. А мне нравится слово «демонстрация». Вот если говорить о демонстрациях, так демонстрации могут устраивать кто угодно. Это правовая позиция, вот, и поэтому такие демонстрации, организованные ЛГБТ-сообществом, могут проходить в нашем городе.
Хорошо, а демонстрация сталинистов, Михаил Иванович, как
да.
вам? Нацистов?
Нацистов нет, потому что...
Почему?
А, потому что у нас запрещено разжигание...
А сталинистов?
А сталинистов можно?
Сейчас я отвечаю. Потому что межнациональное разжигание межнациональной розни у нас запрещено законом.
Ага. То есть это противозаконно.
Да.
Сталинистов можно.
А сталинисты?
Пустим.
Да, конечно, Бортко может выйти и пропагандировать Сталина, почему нет?
Вы представляете
если это
себе,
происходит,
Владимир Владимирович, какую...
Если это с трибуны Государственной Думы происходит, ну
ты
что?
Знаете, я думаю, это перестать валять дурака и говорить о чем-то серьезном.
А, нет, у вас совершенно времени уже говорить о чем-то серьезном, потому что у нас осталось буквально 2 минуты 30 секунд, и это вот то время, которое буквально... Может сказать каждый из вас, ну вот горожанам прямо сейчас, Владимир Владимирович,
да.
есть у вас вот желание что-то сказать горожанам такое, знаете, вот я вот ням-ням-ням или нет?
Что такое я? То есть мне сказать последняя фраза называется, да, последнее слово.
Да,
пожалуйста.
Да, да, да. Вот это вот, знаете, финальная драматургия. Вам это
пауза,
известно?
Пауза, можешь сделать? Пауза перед этим.
Я очень болтлива, согласна.
Да, очень хорошо. Почему Бортко? Потому что не Беглов. Точка.
Браво! Браво, Владимир Владимирович! Господин Амосов, у вас так кратко не получится, поэтому говорите дольше.
Хорошо, спасибо.
Угу.
Самое большое заблуждение, которое есть сегодня у наших горожан, это то, что все предрешено. Вот я хочу вам сказать, вопрос о том, насколько это будут действительно настоящие выборы, это зависит от того, сколько людей придет на эти выборы. Поэтому 8 сентября горожане могут реально изменить ситуацию, так как, например, это сделали год назад жители Владимирской области, где снимали популярных политиков, не допускали их до выборов и прочее, прочее. А потом они пришли и отказали кандидату от «Единой России» в доверии.
Значит,
и выбрали
сейчас...
другого человека губернатором.
Супер!
Поэтому вот. Самое главное – это прийти на выборы и понимать, что эти выборы настоящие, что есть настоящие кандидаты. Я настоящий кандидат, который 30 лет в городской политике.
Да, это
я много чего знаю, моя квалификация позволяет руководить городом.
У нас
30
секунд, и все, что я... Здесь мне нужно подвести итог. Понимаете, в чем дело? Я первое, что хочу сказать, что пока вы говорили, Владимир Владимирович кивал согласно и демонстрировал согласие со всем
Абсолютно.
Тем, что вы говорили. Один из моих вопросов, который, честно говоря, я забыла задать, но вообще-то был один из самых важных. А вообще не мистификация или все это, не стимуляция или все это? И вот вы своей финальной речью, собственно, ответили на мой главный вопрос, что это не симуляция.
Конечно.
Что, в общем, у этих выборов есть шанс быть настоящими.
Конечно. Это зависит от людей. Город для людей. Это зависит от людей.
Согласна. Владимир Бортко и Михаил Амосов. Спасибо.
Пожалуйста.
Картина недели.